Это устаревшее слово «вдохновение», вероятно, ничего не объясняет современному читателю. И поскольку весь наш материал касается людей, связанных с творчеством, не лишне об этом кое-что сказать и расшифровать это понятие, это состояние, которому приписывались какие-то чуть ли не божественные свойства. Старое понятие «вдохновение» не заменено еще другим словом. Это такое, что ли, счастливое сочетание физического здоровья, бодрости, нервной свежести и уверенности в себе, которое позволяет всю силу своей личности бросить в одно место, в данном случае, скажем, в искусство. Это есть мощь, потенция, это есть особая, но не совсем правильная работа всего организма, вернее, даже совсем неправильная работа. Вдохновение – не совсем нормальное состояние. Это скорее перегрузка. Это высокая работа организма за счет других, более низких функций. Это так называемая сублимация. Каким образом и откуда возникает это творческое состояние, названное вдохновением? Замечено, что человек, который живет распутно, не может иметь вдохновения. Он может иметь вдохновение, но он имеет его тем меньше, чем больше он распутничает. Причем не только распутство, то есть излишние траты энергии, но и счастливая равномерная жизнь, благополучие, любовь к женщине – все это весьма плохие обстоятельства для вдохновения. Правда, классический пример. Влюбленные пишут стихи. Но они всякий раз перестают писать, если их любовь увенчана. То есть влюбленные пишут стихи именно до того момента, покуда они не затратили своей энергии на более низменные потребности. Если же, предположим, человека оставила женщина, и этим он несчастен, есть все шансы, что он напишет какую-нибудь вдохновенную поэму или роман. Таких примеров мы знаем множество. Чрезвычайно трагична и показательна в этом смысле жизнь Бальзака. Этот величайший писатель, написавший столько, сколько никому не удавалось, подряд терпел в любви поражение. Человек любил женщину в течение почти 30 лет. И за эти годы он лишь 3 раза с ней встречался. Первый раз – 2 недели, второй раз – месяц, и, наконец, уже будучи разваленной, за полгода до смерти он женился на ней. Вот пример необычайной сублимации, переключения низменных процессов на творчество. Руссо пишет роман «Новая Элоиза» в тот год, когда он, как сообщают его биографы, был безумно влюблен в одну женщину, и она не принадлежала ему. Вот еще один классический пример сублимации. Пушкин делает предложение Гончаровой. Свадьба назначена на октябрь 1830 года. Пушкин получает от отца имение Болдина и в последних числах августа спешно выезжает туда для устройства дел. В первых числах сентября Пушкин собирается вернуться назад. Однако возвращение невозможно. Всюду по случаю холеры расставлены карантины, и путь к Москве и Петербургу отрезан. Влюбленный поэт невольно задерживается в Болдине больше, чем на 3 месяца. Все негодование, страсть, тоска, злоба и бешенство на задержку, вся нерастраченная нежность и любовь к своей невесте, все это в течение 3 месяцев перемалывается, переключается на творчество. Так называемая «болдинская осень» была исключительно по обилию творческой продукции. Никому, пожалуй, и никогда не удалось в течение 3 месяцев создать столько, сколько создал Пушкин. Он закончил Евгения Онегина. Он написал 5 повестей Белкина. Он написал «Каменный гость», «Пир во время чумы», «Домик в Коломне», «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Историю села Горюхино» и, кроме того, несколько мелких стихотворений. Это была знаменитая «Болдинская осень», которая всегда поражала историков литературы. Величайшее творчество никогда почти не шло об руку со спокойным размеренным благополучием и тем более с удачной любовью к женщинам. Правда, многие, если так можно сказать, надували природу. Гёте, например, был женат на неграмотной служанке, жил с ней, казалось бы, безоблачно долгие годы. Однако он постоянно влюблялся в прекрасных женщин, которых он встречал при дворе. И эту влюбленность он как бы превращал в поэзию. И нам не приходилось видеть по-настоящему счастливых людей, которые были бы велики в своей работе. Все они были неудачники в личной судьбе. Трагичная жизнь Ницше, Гоголя, Канта, которые вовсе не знали женщин. И полного бурного творческого здоровья, подъема и того физического благополучия, которое было в молодости. Кажутся чрезвычайно наивными и неуклюжими те критики, которые уговаривают писателя вернуться на путь художественного творчества. Одно время, например, уговаривали Льва Николаевича Толстого вернуться к художественной прозе, в то время как писатель был занят религиозными вопросами. Уговаривали Гоголя. Конечно, тут никакие уговоры не помогают. Тут дело не в нежелании писателя. Тут дело в физическом состоянии, которое изменить не так-то просто. В этом смысле даже Белинский допустил ошибку, наставляя Гоголя на путь истины и упрашивая его вернуться к прежней художественной работе. Как будто это зависит от писателя. Хорошо, дескать, сейчас вернусь. Такое возвращение могло быть после капитального ремонта всего организма писателя, что, например, не удалось Гоголю. А если бы удалось, то он вернулся бы и без всякого увещевания, и, вернувшись, создал бы не искусственным образом положительный тип, о котором он так мечтал и за которого все же взялся во втором томе «Мертвых душ», не имея на то физических данных. Это, повторяю, могло бы случиться, если б Гоголь вернул свое здоровье и свою утраченную молодость. И, может быть, за порогом сознания такое стремление найти положительного героя и было стремлением пересоздать себя и свою больную психику. Но тут надо было начать именно с себя. А некто Демокрит, по-видимому, самый мудрый человек из всех живущих, греческий философ и родоначальник материализма, отхватил 102 года и помер с улыбкой, говоря, что он мог бы прожить и дольше, если б к тому стремился. Вот список великих людей, здоровье и долголетняя жизнь которых были, по мнению автора, организованы собственными руками. Кант – 81, Толстой – 82, Галилей – 79, Гоббс – 92, Шеллинг – 80, Пифагор – 76, Сенека – 70, Гёте – 82, Ньютон – 84, Фарадей – 77, Пастер – 74, Гарвей, 80, Дарвин, 73, Спенсер, 83, Смайлз, 90, Платон, 81, Сен-Симон, 80, Эдисон, 82. Сюда, несомненно, следует отнести также и нашего гениального соотечественника Ивана Петровича Павлова, которому в настоящее время 85 лет, однако он не потерял ни бодрости, ни способности к творческой работе. Здесь наиболее всего характерны следующие примеры. Кант, 1724-1805, нередко говорил и писал, что он сам собственными руками сделал себе здоровье и удлинил свою жизнь. К этому относились как к некоторому чудачеству великого философа. Между тем, Кант, как мы увидим, на самом деле сделал себя и даже сделал, если можно так сказать, из материала не совсем доброкачественного. В молодые годы Кант отличался весьма плохим здоровьем. Многочисленные болезни, нервные припадки и наклонность к меланхолии предсказывали непродолжительную жизнь. «Это был слабенький мальчик», – писал его биограф, – «с нежным, бессильным телосложением, с плоской, вдавленной грудью». Другой биограф, Куно Фишер, говорил о Канте: человек со слабым здоровьем, причинявшим ему всякого рода беспокойства и затруднения при умственной работе. И, наконец, сам Кант писал: «У меня имелась наклонность к ипохондрии, граничащая с пресыщением жизнью». Бессильный, даже болезненный от природы, он между тем достиг глубокой старости. К 40 годам здоровье его укрепляется все больше и больше, и до последних 2 лет его жизни он не знает никаких болезней. «Его хорошее телесное состояние, — сообщает биограф, — было следствием осторожности. Он никогда не болел, кроме молодых лет, и никогда не нуждался в медицинской помощи. Продолжительную свою жизнь он считал делом своих рук. Он вел специальную запись рано умерших людей, ежегодно читал и внимательно изучал таблицы смертности, которые по его просьбе всегда присылались ему кёнигсбергской полицией. Вся его жизнь была размерена, высчитана и уподоблена точнейшему хронометру. Ровно в 10 часов он ложился в постель, ровно в 5 он вставал. И в продолжении 30 лет он ни разу не встал не вовремя. Ровно в 7 часов он выходил на прогулку, жители Кёнигсберга проверяли по нем свои часы. Все в его жизни было размерено, заранее решено, и все было продумано до самой малейшей подробности, до ежедневной росписи кушаньем и до цвета каждой отдельной одежды. Об этом стремлении установить твердые привычки мы будем говорить отдельно. Пока же скажем, что это стремление вовсе не было чудачеством или особой, что ли, ненормальностью Канта. В этом была целая система, целое даже учение, о котором, повторяю, будет у нас отдельная речь. Во всяком случае, всю свою жизнь Кант подчинил строжайшей системе гигиенических правил, выработанной им самим и основанной на продолжительном и чрезвычайно тщательном наблюдении над своим телом и настроением. Он в совершенстве изучил свое телесное устройство, свою машину, свой организм, и он наблюдал за ним, как химик наблюдает за каким-либо химическим соединением, добавляя туда то один, то другой элемент. И это искусство сохранять жизнь, оберегать и продолжать ее основано на чистом разуме. Силой разума и воли он прекращал целый ряд болезненных явлений, которые подчас у него начинались. Ему удавалось даже, как утверждали биографы, приостанавливать в себе простуду и насморк. Его здоровье было, так сказать, собственным, хорошо продуманным творчеством. Психическую силу воли он считал верховным правителем тела. Автор не считает идеалом такую жизнь, похожую на работу машины. Надо все же сказать, что опыт Канта удался, и продолжительная жизнь, и громадная трудоспособность его блестяще это доказывают. Это был изумительный опыт человека, приравнявшего свой организм к точнейшей машине. В этом было, конечно, много справедливого, но в этом была и ошибка, о которой будем говорить в дальнейшем.